Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Главные темы этого часа. Активист Левого фронта Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, жалуется на пытки бессонницей. Организация «Комитет солдатских матерей» заявляет, что нашла новые источники финансирования. Ранее ее деятельность была под угрозой прекращения. Украинская авиакомпания «Аэросвит» вновь отменяет рейсы между Москвой и Киевом. Российские авиационные власти с сегодняшнего дня могут приостановить обслуживание компании из-за долгов. Барак Обама выступил на пресс-конференции, посвященной итогам своего первого президентского срока. В Красноярске будут судить хакера, взломавшего сайт Владимира Путина. А в Санкт-Петербурге онкологическая больница может перестать быть доступной для простых горожан из-за переезда в город Верховного и арбитражного судов. Главная новость к этому часу пришла к нам из Иркутской области. Здесь, в городе Ангарск, недалеко от Иркутска, в следственном изоляторе находится оппозиционный активист Леонид Развозжаев, которого обвиняют в подготовке массовых беспорядков в России на основании съемок, показанных в фильме «Анатомия протеста 2». Развозжаев, по его словам, был похищен в Киеве в конце прошлого года после попыток получить политическое убежище на Украине. По дороге в Москву его пытали, хотя Следственный комитет накануне заявил, что Леонид вернулся в Россию сам, на такси. В Иркутск Развозжаева доставили для проведения следственных действий по другому, старому делу о хищении 500 шапок. Оно, по мнению адвокатов, было незаконно возобновлено вопреки истечению сроков давности для оказания дополнительного давления на активиста. Сегодня с Развозжаевым встретился президент Ангарской городской коллегии адвокатов Вячеслав Иванец, и, по его словам, Леонида самым настоящим образом пытают. Все подробности в прямом эфире у нашего... Все подробности у нашего корреспондента в Иркутске Екатерины Вертинской. Давайте послушаем ее репортаж.
Президент Ангарской городской коллегии адвокатов Вячеслав Иванец рассказал о реальных условиях содержания оппозиции Леонида Развозжаева в Ангарском СИЗО. Сегодня он лично встретился с активистом Левого фронта. По словам Вячеслава Иванца, та информация о содержании Леонида в следственном изоляторе, которую предоставили средства массовой информации в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области и председатель общественной наблюдательной комиссии Иркутской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Олег Сафронов, мягко говоря, приукрашена. Вот что рассказал Вячеслав Иванец.
Впечатление двоякое. С одной стороны, выглядит опрятная, одежда чистая, но с другой стороны настроение достаточно неоднозначное. То есть жалобы на то, что не соблюдается установленный режим содержания его. По сути, то, что он написал, в принципе, это свидетельство о том, что он содержится на тюремном режиме, как будто бы он уже осужден.
Леонид Развозжаев сообщил также Вячеславу Иванцу, что правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, которые по требованию иркутского омбудсмена Валерия Лукина ему вчера передали, сразу же забрали без объяснения причин. Леонид пожаловался также на состояние здоровья и плохое питание. Несмотря на то, что у него есть деньги на внутриучрежденческом счете, ему не дают воспользоваться магазином, приобрести продукты, газеты, фрукты. Леонид Развозжаев сказал адвокату Иванцу, что условия содержания в ангарском следственном изоляторе намного жестче, чем в московском СИЗО Лефортово и в челябинском СИЗО, где он находился при пересылке.
После 6 часов ему не дают ложиться на кровать под угрозой помещения в карцер. Говорят о том, что ну вот ты только сейчас нам тут дай повод, мы тебя сразу же в карцер и определим. А дело в том, что ну ладно, он не выспавшийся, но ведь мы же знаем, что у него еще спина больная, да, у него там куча болячек, включая последствия ранения достаточно тяжелого в позвоночник. И для него периодически полежать раз в час, допустим, 5-10 минут, это вообще вопрос сохранения относительно благоприятного такого сознания и самочувствия. А тут вот говорят, нет, нельзя.
Вячеслав Иванец говорит, что Леонид обращался за медицинской помощью, но условия содержания от этого мягче не сделали. После посещения оппозиционера адвокат сразу начал составлять жалобу на условия содержания Леонида Развозжаева в ангарском следственном изоляторе и на многочисленные нарушения правил внутреннего распорядка. После согласования документа с адвокатом оппозиционера Дмитрием Аграновским, Вячеслав Иванец передаст жалобу в ГУФСИН Иркутской области. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Добавлю, что о развитии событий вокруг этой истории в повестке дня «Свободы» сегодня на сайте свобода.орг. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о новостях ближайшего зарубежья, косвенно связанных с Россией. Украинская авиакомпания «Аэросвит», которая вскоре может быть объявлена банкротом, отменила сегодня и на ближайшие дни несколько рейсов из Киева в Москву. А «Росавиация» в очередной раз из-за долгов грозит прекратить полеты в России всех воздушных судов «Аэросвита». Такая ситуация уже была в минувшем декабре. На Украине считают, что тысячи пассажиров этой компании стали фактически заложниками игр украинских олигархов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Крупнейший авиаперевозчик Украины продолжает преподносить сюрпризы своим клиентам. За последние недели «Аэросвит» отменил десятки рейсов. Ряд аэропортов, в том числе Варшавы, Тель-Авива, Копенгагена и Стокгольма, отказались обслуживать авиакомпанию из-за финансовых проблем. В результате тысячи пассажиров с билетами «Аэросвита» застряли в крупнейших аэропортах мира, и для их возвращения на родину подключался даже украинский МИД. Ситуация вокруг компании начала накаляться в конце прошлого года, когда хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о ее банкротстве. С инициативой банкротства выступил сам перевозчик. Его задолженность превысила 500 миллионов долларов, а общая балансовая стоимость активов составляет только 180 миллионов долларов. Сейчас в «Аэросвите» заявляют, что не собираются прекращать свою деятельность и продолжат выполнение текущих обязательств перед контрагентами. Тем не менее, компания уже сократила число сотрудников с 2500 до 300 человек и начала передавать самолеты ближайшему конкуренту – международным авиалиниям Украины, отмечает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Мы имеем по факту сейчас дефолт крупнейшей авиакомпании страны. Мы можем четко говорить о том, что этот дефолт является весьма управляемым. Более года назад были первые заявления о том, что у компании проблемы, о том, что были угрозы забастовки пилотов, потом были нарекания на неэффективное качество услуг. Начиная где-то с середины прошлого года у компании появились более-менее видимые проблемы с выполнением тех или иных рейсов, я имею в виду опозданий. Сейчас это выявилось практически в полную блокировку там, хозяйственной деятельности компании, когда целый ряд рейсов были отменены или были осуществлены с существенным опозданием, сотни разъяренных пассажиров, то, что мы получили по ходу. Да. Если говорить о причинах, то причины называются самые разные. Одна из наиболее таких популярных версий – это все-таки конфликт внутри компании. То есть, грубо говоря, акционеры решили прекратить хозяйственную деятельность компании. Почему так случилось, они не объясняют, но четко видно, что сама процедура банкротства компании проходит контролируемо. И другой крупнейший оператор рынка, а именно компания МАУ, на данный момент перебирает на себя наиболее ликвидные направления бизнеса «Аэросвита» и лучшие суда компании, которые по лизинговым соглашениям ранее эксплуатировались в «Аэросвите», сейчас они переходят к МАУ.
Главный акционер «Аэросвита» – украинский олигарх, владелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский. Утверждается, что недавно он мог получить контроль над международными авиалиниями Украины. Эта компания уже объявила, что существенно расширяет свою деятельность. Ее самолеты будут летать в Восточную и Южную Европу, Скандинавию, Россию и Среднюю Азию. А весной она начнет эксплуатировать в качестве оперирующего перевозчика практически все международные рейсы «Аэросвита». Лидер организации «Спильна справа», «Общее дело» Александр Данилюк убежден, что банкротство крупнейшего украинского авиаперевозчика – спланированная акция.
Господин Коломойский сознательно идет на банкротство «Аэросвита». Это указывает ряд моментов, в частности то, что управляющим по банкротству судом назначен человек, который и раньше проводил такие процедуры для господина Коломойского. Поэтому в результате, я думаю, что когда будет возможность ознакомиться со всем списком кредиторов, мы увидим, что львиная часть этих кредиторов – это компании, которые аффилированы с группой «Приват». И в силу этого фактически происходит процедура перекладывания денег из кармана пиджака в карман брюк, после чего пиджак, в котором уже ничего нет, будет отдан остальным кредиторам. Почему это происходит, сложнее сказать. Может быть, действительно имело место давление на Коломойского с целью отобрать компанию, но после такого банкротства компании, кроме бренда, ничего не останется.
Украинская пресса не исключает, что в проблемах «Аэросвита» виноват старший сын главы государства Александр Янукович. Якобы он пытался получить контроль над ведущим авиаперевозчиком. Однако Коломойский на сделку с Александром Викторовичем не пошел и решил свой бизнес банкротить. Об этой версии рассуждает Сергей Вовк.
Ни одного заявления от акционеров или от менеджмента о каком-то внешнем давлении или внутреннем давлении на компанию. Его не было. Но судя по тому, что проблемы у компании там не первый день, наверное, эта версия, она может быть имеет право на жизнь, но каких-либо подтверждений однозначно, что их нет. Мы видим, что акционеры компании решили убить один из лучших брендов. То есть это был флагманский бренд, да, флагманский перевозчик на авиарынке Украины. Наверное, у них для этого были весьма серьезные основания.
Как бы ни закончилась история с Аэросвитом, многие и эксперты, и политики уверены, что возникший скандал повлечет за собой большой передел всего украинского рынка авиационных перевозок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Активист Левого фронта Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, жалуется на чрезмерно жесткие условия содержания в СИЗО Ангарска. По словам Развозжаева, речь идет фактически о пытках бессонницей. Украинская авиакомпания «Аэросвит» вновь отменяет рейсы в Москву. С сегодняшнего дня «Росаэронавигация» может приостановить обслуживание самолетов в компании из-за долгов. Мать Сергея Магнитского обратилась к московским адвокатам с просьбой не участвовать в судебном процессе над ее сыном в качестве назначенных ему защитников. На 28 января в Тверском суде Москвы назначено предварительное судебное слушание в отношении Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе. Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин, открывая сегодня весеннюю сессию парламента, заявил, что необходимо навести порядок с законопроектами, накопившимися в течение работы предыдущих 5 созывов. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что точка в деле об убийстве в 1995 году известного тележурналиста Владислава Листьева пока не поставлена. По его словам, как только появится значимая информация, следствие будет возобновлено. Совет Безопасности ООН выразил поддержку военному вмешательству в ситуацию в Мали. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро после прошедших в Совете Безопасности закрытых консультаций. В столице Пакистана, Исламабаде, полицейские открыли стрельбу в воздух и применили слезоточивый газ против участников марша протеста, возглавляемого влиятельным клириком Тахиром Гадри. Гадри призывает к реформированию избирательной системы и отставке правительства. В Ираке в понедельник по распоряжению властей были освобождены еще около 180 заключенных. Всего за последнюю неделю на свободу вышли 335 человек. На востоке Японии в результате сильных снегопадов пострадали около 900 жителей. В стране нарушено железнодорожное и воздушное сообщение. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 25 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Правозащитная организация «Комитет солдатских матерей», которая могла в скором времени прекратить свое существование из-за проблем с финансированием, все-таки нашла деньги для продолжения деятельности. Солдатские матери занимались помощью призывникам, пострадавшим от дедовщины и других нарушений закона в армии и их родителям. С главой «Комитета солдатских матерей» Валентиной Мельниковой о развитии ситуации с финансированием организации этим утром поговорил моя коллега Наталья Джампаладова. Она сейчас присоединилась ко мне в студии «Свободы». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. В середине ноября московский офис Союза комитетов солдатских матерей оказался под угрозой закрытия. На содержание помещения в Лучниковом переулке у организации просто не было денег. С 2010 года Союз задолжал Центру по правам человека около 500 тысяч рублей. Это деньги за аренду помещения и за коммунальные услуги. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала Радио Свобода, что часть денег на покрытие текущих расходов организации собрать удалось. Однако, где искать деньги на дальнейшее существование в Союзе пока не знают.
Мы должны 465 тысяч рублей задолжали за аренду и за коммунальные услуги. Сейчас мы собрали, благодаря народу и нашим там друзьям около 300 тысяч. Мы даже долг не собрали полностью, но во всяком случае мы смогли заплатить за январь, как бы, ну вот из этих денег. Тем не менее, у нас все равно, во-первых, надо искать еще помощь для того, чтобы полностью вот эти долги выплатить. Потом у нас дальше начинается проблема ежемесячных, ну, ежеквартальных, в принципе, платежей. Но, в общем, каждый месяц нам надо где-то около 25 тысяч рублей, чтобы не было долгов. Это мы пока не смогли, никто не готов помогать, и мы не понимаем, кого можно просить об этом. Будем думать. Сейчас мы по-прежнему собираем для того, чтобы можно было вернуть долг Центру по правам человека. Но, во всяком случае, вот такой ситуации, какая у нас была, когда нам буквально тогда через 2 недели должны были отрубить электричество, как бы закрыть двери, сейчас такой острой нету, но все равно мы в долгу и не имеем перспектив, потому что по-прежнему никакой поддержки. Иностранные фонды, я бы, может быть, проект подала, но только я не понимаю, кто осмелится нас финансировать после всех принятых законов нашей Государственной Думы.
Вот на ваш взгляд, из-за чего возникли эти трудности?
История с правозащитными организациями началась в 2006 году, когда Путин объявил, что мы являемся политическими противниками, что нас надо всех ликвидировать, что мы все агенты, ну, тогда британской разведки, потом там еще какой-то разведки. Тогда нам удалось отбиться, и еще какое-то время Союз комитет солдатских матерей получал поддержку на разные проекты, в том числе и на гендерные конференции по безопасности, да, и роли женщин, и на наши проекты текущие, там, по судебной защите, по школе призывника, а потом фонд же ушли из России, и они чувствуют себя неуютно, потому что их тоже могут все время, в любой момент могут объявить агентами, шпионами и всем остальным. Потом есть вторая, достаточно мифическая уверенность доноров правозащитных организаций иностранных, что в России много олигархов, здесь много денег, и мы должны научиться искать деньги в России. У нас уже 2 примера, которые мы можем проводить. Ну, первый, конечно, это Михаил Борисович Ходорковский, который что-то финансировал. Второй теперь, в принципе, конечно, Александр Евгеньевич Лебедев, которому, я думаю, тоже много неприятностей приносит то, что он и поддерживает «Новую газету», и другие проекты. В общем, достаточно такие правозащитные.
К Лебедеву не думали обращаться?
Я пока никому не обращаюсь, потому что мои, как бы, предварительное исследование мне показало, что они очень боятся. Это надо каким-то образом обращаться просто в личном качестве к человеку, может быть, совсем неформально. Я пока не знаю. Не хочется ведь их тоже подводить, людей. Да? Я буду пытаться через журналистов и через социальные сети все-таки достучаться до тех молодых ребят, которым мы помогали, начиная с 89-го года. Потому что это уже совсем взрослые, самостоятельные люди. Я многих помню, они самостоятельные, у них есть какая-то работа. И потом люди, которые к нам приходили, это, в общем, их очень много. И вот я, в общем-то, на них рассчитываю, на то, что они поддержит организацию в трудную минуту. Другое дело, что у нас такой большой архив, что невозможно обратиться к каждому. Поэтому моя единственная возможность как можно шире через СМИ, через журналистов. Не знаю, я попробую, конечно, если летом ничего не изменится и будут по-прежнему президентские гранты, я попробую подать проект, но я абсолютно не уверена в том, что он будет поддержан.
С главой комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой говорила Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о мировых новостях. Президент США Барак Обама дал в Белом доме накануне вечером большую пресс-конференцию, посвященную итогам своего первого президентского срока. Она, впрочем, была почти полностью на самом деле посвящена надвигающейся первой битве срока второго. Это противостояние вокруг подъема предела государственного долга. Президент дал понять, что не пойдет на компромисс. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама обвинил своих оппонентов-республиканцев в несговорчивости и публично возложил на них вину за потенциально катастрофические последствия отказа американского правительства оплатить свои счета. Америка не может позволить себе очередные дебаты с Конгрессом относительно необходимости оплаты расходов, уже сделанных самим Конгрессом, заявил президент Обама. Если республиканцы-конгрессмены откажутся своевременно оплатить счета, то выплата государственных пенсий по старости, пенсии ветеранам армии будет отложена. Мы можем оказаться неспособными выплатить зарплату военнослужащим, выполнить контрактные обязательства государства по отношению к мелкому бизнесу. Предупредил президент и набросал мелкими штрихами картину рушащихся финансовых рынков, инвесторов, теряющих доверие к американским государственным облигациям, замедляющегося экономического роста и даже потенциальной рецессии. У республиканцев в Конгрессе простой выбор, предупредил президент Обама. Они могут повести себя ответственно и оплатить счета Соединенных Штатов или действовать безответственно и ввергнуть Америку в очередной экономический кризис. Но они не смогут сорвать выкуп за обещание не подрывать американскую экономику. Неожиданно для президента один из известнейших американских тележурналистов, корреспондент CBS Мейджор Гарретт, задал вопрос, который мог бы прозвучать из уст отсутствовавших в зале политических оппонентов президента. Как вы сами хорошо знаете, дискуссии вокруг подъема долгового лимита могут быть трудными. Вы ведь сами, будучи сенатором, голосовали против подъема уровня долгов. Президент Рейган, старший Буш, Клинтон – все соглашались на меры по соглашению бюджета, которые были условием для повышения долгового лимита. Вы сами пошли на такие шаги трижды. Многие сейчас задаются вопросом, чем вызван ваш непреклонный отказ договариваться на этот раз, противоречащий всей предыдущей практике переговоров по этому вопросу. И не означает ли это, что мы действительно окажемся жертвой дефолта, потому что никто не намерен обсуждать меры для разрешения этой проблемы? Различие в том, что мы никогда не оказывались в ситуации, подобной той, что возникла в прошлом году, когда определенные группы в Конгрессе заняли столь однозначную позицию, что мы оказались на расстоянии нескольких дней от дефолта, ответил президент Обама. Публичная попытка президента решительно возложить на республиканцев полную ответственность за последствия отказа увеличить предел национального долга вызвала тревожные предсказания. Как мне показалось, суть сказанного президентом заключалась в том, что его ответом на однозначную позицию республиканцев будет его однозначный отказ договариваться, говорит известный экономический обозреватель Лу Добс. Обе стороны демонстрируют непреклонность, обе ведут себя иррационально, обе без сомнения изменят со временем позиции. Вопрос лишь в том, когда. Республиканцы, не имея столь заметного подиума, как Белый дом, ответили президенту на дружественном им телеканале Fox упреками в передергивании фактов. Стране в действительности не грозит дефолт, уверяет сенатор-республиканец из Юты Майк Ли. Те, кто оппонирует нам, те, кто хотел, чтобы мы без рассуждений незамедлительно повысили предел государственного долга, те, кто говорит, что если мы пойдем на это после решения вопроса о реформе системы государственных расходов, то мы ввергнем страну в дефолт. Это неправда. Действительно, за отказом поднять долги последуют проблемы, например, значительное падение поступлений в государственную казну. Но это не дефолт. Дефолт является результатом неспособности обслуживать государственный долг, выплачивать интерес по государственным займам. Этого не произойдет. У нас более чем достаточно налоговых поступлений, чтобы покрыть эти суммы. Однако предсказать, чем может обернуться отказ повысить долговой лимит государства, событие, не имеющее прецедентов, сейчас не может никто. Газета Wall Street Journal попыталась в понедельник просчитать варианты действий правительства в случае такого поворота событий и пришла к выводу, что безболезненных вариантов нет. Правительству необходимо найти источники оплаты почти 40% ежедневных государственных расходов. От выплат пенсий и различных государственных пособий до зарплат, скажем, авиадиспетчерам. В подобной ситуации полтора года назад рассматривались идеи продажи части государственного золотого запаса, государственных ипотечных облигаций или разделения расходов в зависимости от их приоритетности и финансирования наиболее важных из них. От этой идеи отказались, поскольку ее крайне сложно осуществить по техническим причинам, и пришли к выводу, что наиболее реалистичный вариант – задержать оплату по всем статьям расходов до появления денег на счетах Министерства финансов. Иными словами, неизбежно пострадают все американцы, зависящие от государственных расходов и заказов. А те, кто не зависит, могут пострадать в результате макроэкономических потрясений. Так что большинство наблюдателей все еще уверены, что, учитывая столь гигантские ставки, политики будут вынуждены пойти на компромисс.
Об итогах пресс-конференции президента США Барака Обамы, посвященной его первому президентскому сроку и главной проблеме пока срока второго, противостоянию вокруг подъема предела государственного долга, рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут после сводки новостей. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об отказе армии от портянок. Что теперь будут носить на ногах солдаты? Ведь носки, говорят, опытные люди на ногах не высушишь. Историк Никита Петров о важном решении Конституционного суда, в соответствии с которым в России должны быть рассекречены все архивные документы старше 30 лет, содержащие государственную тайну. В Красноярске будут судить хакера, взломавшего сайт Владимира Путина. А в Санкт-Петербурге больницы для онкобольных может прекратить обслуживание простых горожан из-за переезда в город высшего и арбитражного судов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Активист Левого фронта Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, жалуется на чрезмерно жесткие условия содержания в следственном изоляторе Ангарска. По словам Развозжаева, речь идет фактически о пытках бессонницей. Украинская авиакомпания «Аэросвит» вновь отменяет рейсы в Москву. С сегодняшнего дня Росаэронавигация может приостановить обслуживание самолетов «Аэросвита» из-за долгов. Мать Сергея Магнитского обратилась к московским адвокатам с просьбой не участвовать в судебном процессе над ее сыном в качестве назначенных ему защитников. На 28 января в Тверском суде Москвы назначено предварительное судебное слушание в отношении Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин, открывая сегодня весеннюю сессию Нижней палаты парламента, заявил, что необходимо навести порядок с законопроектами, которые накопились в течение работы предыдущих 5 созывов Государственной Думы. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что точка в деле об убийстве в 1995 году известного тележурналиста Владислава Листьева пока не поставлена. По его словам, как только появится значимая информация, следствие будет возобновлено. Совет Безопасности ООН выразил поддержку военному вмешательству в ситуацию в Мали. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро после прошедших в Совете Безопасности закрытых консультаций. В столице Пакистана, Исламабаде, полицейские открыли стрельбу в воздух и применили слезоточивый газ против участников марша протеста, возглавляемого влиятельным клириком Тахиром Гадри. Гадри призывает к реформированию избирательной системы и отставке правительства. В Ираке в понедельник по распоряжению властей были освобождены еще около 180 заключенных. Всего за последнюю неделю на свободу вышли 335 человек. На востоке Японии в результате сильных снегопадов пострадали около 900 человек. В стране нарушено железнодорожное и воздушное сообщение. И официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 25 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить дополнительные средства на обеспечение армии в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, для того, чтобы полностью отказаться от использования портянок. По словам министра, обеспечение военных зимними вещами – это главное в бюджете ведомства на этот год. Ранее в Министерстве обороны заявляли о намерении отказаться от так называемых «банных дней» в связи с оборудованием в солдатских общежитиях душевых комнат. А недофинансирование солдатского быта и обмундирования на фоне уголовных дел по фактам многомиллиардных хищений из военного бюджета и новости о вводе в строй суперсовременной атомной подводной лодки Юрий Долгорукий, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с аналитиком издания «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным.
Вы понимаете, что здесь как бы однозначно нельзя говорить. В некоторых условиях сапоги лучше, чем берцы и ботинки. Там, где топкая местность, где глубокий снег и прочее, прочее. И использовать портянки в этих случаях, они гигиеничны, не вредны и так далее. Да? Но, тем не менее, вот как бы мода на портянки уже ушла давным-давно. И поэтому сегодня еще раз Сергей Шойгу сказал, что пора портянки отменить. Хотя вот те же валенки в Сибири, ты надеваешь носок и сверху на носок наматываешь портянку, чтобы было теплее. Вот. Потому что валенки, носок скатывается, если вы когда-нибудь носили армейские валенки.
Это означает, что портянки все-таки как элемент, может быть, добровольного обеспечения военного останутся?
Портянки как дополнительный элемент, конечно, останутся, никуда они не денутся. Но повседневные носки, безусловно, давно-давно в армии уже используются носки.
Вот это вот постановление 2010 года, оно в целом выполнено или нет? Ну, видимо, министр не говорил бы об этом, если бы оно было выполнено.
Ну, наверное, да. Это же жизнь. Жизнь не бывает без проблем, без недостатков.
Несколько недель назад новый министр обороны говорил о том, что в армии вскоре будут отменены банные дни. Связано это с тем, насколько я понимаю, что до сих пор не все воинские части обеспечены душевыми комнатами в казармы. Верно я понимаю?
Далеко не все воинские части, не все помещения в общежитиях. Общежитиях, в казармы стараются уйти от слова казарма, потому что их переделывают под общежитие солдатское, оборудованные душевыми. Безусловно, так. Есть как бы показательные такие в каждом военном округе, такие показательные общежития для личного состава, в том числе вот в Москве, в Алабино, где любят возить иностранные делегации и журналистам показывают солдатский материал, где люди живут в кубриках по 4, по 2 человека, у них есть душевые, у них есть стиральные машины, у них есть все. Телевизоры, музыкальные центры, радиоприемники и так далее и тому подобное, сушилки для обуви, шкафчики для одежды и прочее-прочее. Вот. Но, к сожалению, пока это не везде, потому что это требует перестройка всего, это требует денег. Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в том, что идет передислокация военных городков, идет создание укрупненных военных городков. То есть, если раньше у нас было около 27 тысяч военных городков, потом их сократили до 7 тысяч, а сейчас должно остаться 300 военных городков укрупненных, то, естественно, вот эти 300 военных городков укрупненных, где будут новые общежития, новые казармы, они должны быть оборудованы по самому современному образцу, то есть и с душевыми, и с сушилками, и с теми кубриками, о которых я говорил уже, как в Наро-Фоминске, это сделано и в Алабино, в Подмосковье.
Трудные бытовые условия, с которыми до сих пор сталкиваются военнослужащие, в том числе те, кто служит по призыву, это проходит все по графе трудности лишения воинской службы.
Безусловно, это так, но если раньше эта графа такая была, как бы и в уставе, и в присяге была такая, такие слова были, да, то сейчас стараются, по крайней мере, идеологически, так скажем, да, на это не напирать, потому что...
С аналитиком издания «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным побеседовал Андрей Шарый, а мы возвращаемся к деталям солдатского быта. Мы попросили нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина спросить у жителей этого города, умеют ли они наматывать портянки и знают ли вообще, что это такое.
Нет, не умею. Когда-то учился, но не умею. В принципе, было удобно, все это хорошо, но мне кажется... не актуально. Лучше носки шерстяные.
Я знаю то, что их носят мужчины, их нужно стирать чаще всего. Но на свое время они очень помогали в том плане, что кто не умел портянки завязывать, тот ноги свои портил. Так что умение завязывать портянки, мне кажется, должен каждый мужчина. Потому что это может пригодиться когда-то в жизни. И я думаю, что и в армии пусть носят что угодно, но портяночную формулу мужчина должен знать, особенно армеец.
Да, конечно. Я буквально год назад вернулся из армии, и там это было обязательно для всех. У нас основная обувь – это берцы, но по желанию можно было просить сапоги. И хотя говорят, что портянки в основном носят с сапогами, тем не менее, у меня были берцы, и я носил берцы именно с портянками.
Ну, про портянки я могу сказать, что знаю их только по анекдотам, слышала это слово, и, значит, то, что они пахнут, и грязные.
Нет, не умеет, так как в армии служить мне не довелось, да и на стройках нигде не работал. Кирзовые сапоги не носил. А то, что Шойгу решил избавиться от портянок, мне кажется, это очень даже хорошо, потому что солдатам будет гораздо удобнее. Они же ведь получат хорошую мягкую обувь, в которую не будут ломать ноги.
Но я не знала, что он хочет убрать портянки. В традициях русского народа всегда было носить портянки, поэтому, мне кажется, солдатам было удобно портянки. А носки они быстро будут рваться просто.
Я умел раньше, когда носил сапоги, а сейчас уже забыл, как это делается.
Конечно, знаю.
Очень длительное время портянки в нашей стране сохранялись в армии. Вот, и, может быть, даже под сапоги. Это, конечно, было лучше, чем носки, потому что их и сушить было легче. В принципе, сделать из любого подручного средства в походе довольно легко. И дырки не протирались. Вот. Ну, то, что Шойгу собирается отменить портянки, это, наверное, как бы дань современности, потому что изменяется обмундирование. И, конечно, под ботинки, под берцы, как они называются, портянки уже не оденешь.
Я в армии не служил, но что такое портянки, как их наматывать, я знаю. Увлекаюсь охотой и рыбалкой, и под тяжелый сапог без портянок я себя не представляю. То, что в армии отменяют портянки, я думаю, это неправильное решение. И даже в тех же самых берцах можно ходить в портянках.
Вот что говорили жители и гости столицы Мордовии о своем знании деталей солдатской одежды, умении мотать портянки и о предстоящем исключении их из армейской жизни. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Небольшой опрос на эту животрепещущую, как видно, тему «Свобода» провела и в интернете, и на нашей страничке в Фейсбуке. Подавляющее большинство, более 20 человек, ответили, что портянки наматывать умеют. Некоторые умели, но забыли. Как и 2 человека, как выяснилось, уже до заявления министра обороны служили там, где портянок не носят. Комментарии. Владимир Иванов. Удобная штука, если на носке дырка мозоль обеспечена, а портянку можно и нужно перемотать, даже дырявую и мокрую. А байковая портянка – это счастье. Миша Фазлеев. Носки, как портянку, на ноге не высушишь. Рафаэль Монастырский. Это полный идиотизм, отказ в России от портянок. Портянка – это лучшее, что было изобретено и проверено столетиями и всеми войнами. Она зарекомендовала себя безотказной и удобной вещью, которая не отказывает и многим спасла ноги. Это просто новая Россия. Вот такие мнения. Участвуйте в наших опросах, читайте страничку «Свободы», комментируйте. Всего вам доброго. Мы продолжим после небольшого объявления. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас еще об одной животрепещущей российской теме. Конституционный суд России удовлетворил жалобу историка Никиты Петрова, члена историко-просветительского общества «Мемориал». Петров добивался важного уточнения. Закон о государственной тайне, предусматривающий автоматическое рассекречивание документов, засекреченных более 30 лет назад, распространяется не на все материалы, а не только на те, что получили гриф «секретно» после принятия закона в 93 году. Ранее именно на этом основании архивы и суды отказывались рассекречивать документы, засекреченные 50 и 60 лет назад, без срока снятия секретности. Я побеседовал с Никитой Петровым о проблеме рассекречивания советских архивов и практических последствиях решения Конституционного суда. В чем была суть жалобы, если в двух словах?
Суть жалобы была в том, что суды неправильно применяли статью 13 закона о государственной тайне, расценив на норму 30-летнего срока засекречивания как имеющее значение только для документов, которые были созданы после 93 года, то есть после вступления в силу закона о гостайне.
А в законе было написано прямым текстом, что он должен иметь обратную силу?
Нет, в законе прямым текстом это не сказано, но между тем, так как эта норма имеет не только характер материального права, но и процессуальный характер, это в принципе само собой разумеющаяся вещь. Потому что иначе получается, что законодатель вообще лишен права реформирования законодательства. Когда закон, скажем, такой, как закон о гостайне, не распространяется на предыдущие ситуации с засекречиванием, получается, что вся документация, засекреченная до этого закона, просто выводится из сферы действия вообще законодательной власти. Потому что советские законы, которые регламентировали эту процедуру, уже не действуют, а новая российская как будто бы уклоняется от желания регламентировать и эту часть документа оборота тоже. Это абсурд. И в данном случае Конституционный суд в своем определении вполне четко и ясно сказал, что да, закон распространяется на всю документацию. По логике, во-первых, потому что закон должен регулировать всю сферу, а во-вторых, потому что закон регулирует те правоотношения, которые возникают у нас сегодня по отношению к документам советской эпохи. И решение Конституционного суда очень важно, потому что уже не оставляет для ведомственных юристов простор для маневрирования, когда они могли вот с такими ложными аргументами убеждать Московский городской суд, и в том числе и Верховный суд, кстати, тоже стал в тех тяжбах, которые велись на сторону ведомств.
Насколько велик перечень документов, которые теперь должны быть рассекречены, и кто этим воспользуется? Мемориал, наверное, в первую очередь?
Тем и замечательно определение Конституционного суда, что оно дает возможность не только нам его применять, но и вообще всем тем, кто оспаривает в судах обоснованность отнесения сведений к государственной тайне и всем тем, кому отказали в рассекречивании документов, которые старше 30 лет. Ну, а для разведки было специальное решение президента Ельцина старше 50 лет. Это тоже действующая норма. Так что в каком-то смысле и мы, во-первых, можем этим пользоваться, подавая очередные, скажем, заявления, просьбами о рассекречивании тех или иных документов. И, разумеется, здесь еще возникает другая ситуация. Я бы сказал, весьма и весьма знаменательная для государственных архивов. Дело в том, что статья 14 закона о гостайне четко говорит, что документы должны рассекречиваться не позднее сроков, обозначенных при их засекречивании. Но так как в советское время все документы засекречивались на неопределенный срок, это значит, все документы, созданные раньше, чем 30 лет назад, уже должны автоматически проходить процедуру рассекречивания. А архивы этим не занимались. Архивы занимались только, скажем, такой плановой работой, и при этом весьма и весьма не строго соблюдали закон о гостайне. Вот у нас нет еще, не дошли руки до документов, скажем, там, я не знаю, 60-х или 70-х годов. Значит, они подождут. Теперь определенное Конституционного суда определение дает четкое понимание того, что нет, ничего ждать не должно. Немедленно должны быть произведены все необходимые процедуры по рассекречиванию документов старше 30 лет.
А что это вот за процедура?
К сожалению, вот это самое сложное, потому что закон, как всегда, ясен и понятен, но механизма реализации в данном случае отработанного нет, и он забюрократизирован до нельзя. То есть кончается тем, что должны привлекаться ведомственные эксперты, которые каждый документ со всех сторон рассматривают и, соответственно, принимают решение, там, стоит продлить секретное хранение, не стоит продлить. А межведомственная комиссия автоматически этот срок продлевала обычно. Причем для самых порой безобидных документов. Ну, потому что так эксперты решили. И в этом смысле, я думаю, что нужно и процедуру менять. Нужно четко сказать, что подлежат не рассекречиванию документы старше 30 лет, а засекречивание те, что должны остаться на секретном хранении, а все остальные автоматически открываться. Но для этого нужно, на самом деле, решение законодателя. То есть должны быть не только поправки к закону, но и подзаконные акты, которые давали бы точное понимание того, что после 30 лет для обычных документов и 50 лет для документов разведки не должно быть никаких уже препятствий для их рассекречивания, за редким исключением. Ведь в законе, между прочим, в статье 13, это четко сказано. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. А получалось так, что в ведомственных архивах, например, никто вообще не занимался вот этим продлением документов советской эпохи. Просто не рассекречивали их, и все.
Повлияет ли это решение суда на процесс рассекречивания архивов, например, по Катынской трагедии?
Вообще, о том факте, что были засекречены материалы расследования Катынского дела, это просто нарушение закона о гостайне, потому что по закону о гостайне не могут засекречиваться вообще ни на какой срок документы, связанные с преступлениями или нарушениями прав человека. Но, к сожалению, в данном случае и здесь суды выступали на стороне ведомств. В тех случаях, когда я был в суде и когда выносились решения по моим искам, там мотивировка как раз и шла такого рода, что вот, мол, закон обратной силы не имеет, это материальное право и так далее, и так далее. Но вот сейчас Конституционный суд разъяснил, что это неверно.
Часто ли вообще архивы и суды отказывали в доступе к документам родственникам жертв сталинских репрессий? Важно ли для них это решение суда?
Ну, разумеется, у нас есть немало примеров, между прочим, когда родственникам жертв политических репрессий отказывали в ознакомлении с теми или иными документами под предлогом наличия в них государственной тайны. Это было, безусловно, и неправильно с точки зрения закона, но суды, опять же, становились на сторону ведомств.
О проблеме рассекречивания советских архивных документов и о том, что может измениться в этом вопросе после вчерашнего решения Конституционного суда, говорил историк Никита Петров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активист Левого фронта Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, жалуется на чрезмерно жесткие условия содержания в СИЗО Ангарска. Украинская авиакомпания «Росвит» вновь отменяет рейсы в Москву. С сегодняшнего дня «Росаэронавигация» может приостановить обслуживание самолетов компании. Мать Сергея Магнитского обратилась к московским адвокатам с просьбой не участвовать в судебном процессе над ее сыном в качестве назначенных ему защитников. Суд начинается 28 января. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 12 минут. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В завершении часа интересная история о том, как живет страна. Сюжеты из двух российских регионов. Первый из Красноярска. В мае прошлого года, в период волны протестных акций, связанных с инаугурацией Владимира Путина, были совершены атаки на правительственные сайты. В их осуществлении обвиняются красноярские хакеры. По одному из дел скоро начнется судебное разбирательство. С подробностями наш корреспондент Татьяна Лапрат.
Дело красноярского хакера, в мае прошлого года взломавшего сайт президента Российской Федерации, закончено и передано в суд. По версии следствия, Василий Никитин целенаправленно воспользовался вредоносными программами, чтобы нарушить работу правительственного сайта. Как отметил сотрудник управления ФСБ России по Красноярскому краю Владимир Рубан, такие преступления не являются редкостью, и сейчас представлено много возможностей, не имея специального образования, заниматься подобным вредительством. Только за него придется нести ответственность. Что касается конкретно этого дела, то у следствия собрана большая доказательная база.
Из материалов дела и фактически установленного, как поясняет Никитин, на одной из страниц в интернет-ресурсе он обнаружил ссылку на необходимость присоединиться к акции против нелегитимных выборов президента Российской Федерации. После чего осуществил копирование вредоносного программного обеспечения на свой компьютер, его настройку и, соответственно, осуществил компьютерную хакерскую атаку против правительственного ресурса. На сегодняшний день попытка определенных кругов привлечь к незаконной деятельности широкие массы сводится к тому, чтобы создать такое программное обеспечение, которое с минимумом усилий позволило бы осуществить вот те вредоносные последствия, которые, собственно говоря, и осуществил Никитин. Никитин обвиняется не в создании вредоносных программ, а как раз в их использовании, что у нас запрещено уголовным законом статьей 273 УК РФ.
Сам Василий Никитин свою вину не признает. Следователям он рассказал, что якобы не знал о том, что данная компьютерная программа является вредоносной и может привести к блокировке интернет-сайта. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. Местные оппозиционеры ничего об этом молодом человеке не знают и пытаются найти о нем хоть какую-то информацию. По их мнению, в данном случае это не была спланированная акция, а всего лишь спонтанный знак несогласия. Активистка красноярского протестного движения Ирина Рау считает, что Василий Никитин сам не предполагал, что его действия могут привести к таким серьезным последствиям.
Может быть, там есть в доказательной базе, может быть, есть какие-то белые пятна, которые, в общем-то, помогли бы им выиграть. Ну, я сомневаюсь. В том плане, что кто-то им будет помогать. Я хотела узнать, что, может быть, правда, чем-то можно помочь им. Ну, в том плане, что, я не знаю, может быть, если есть действительно вот это место, как говорится, слабое место, да, то есть они заявляют, что они не знали, что это то программа будет, как говорится, действительно вредоносной и так далее, и так далее. Почему не использовать этот аргумент? Я, знаете, я думаю, они просто решили попробовать. Вот и все. Я думаю, это неплохие, может быть, или программисты, или еще кто-то такой. И они решили попробовать. Я уверена, что они не ожидали, что будет такой эффект.
Красноярский специалист по информационным технологиям и безопасности сетей Юрий Павлюков считает, что попасть в поле зрения следователей мог любой человек, компьютер которого не защищен антивирусом. А в данном случае он сомневается в оппозиционном настрое хакера. Скорее, это было проявление эго.
Берется программа какая-нибудь, распространяется в качестве вируса. Когда просто человек даже может и не знать, его компьютер просто заходит на эту страничку. Если эта программка как вирус получила распространение между людьми широко, то как бы сервер все равно рухнет, потому что количество подключений, когда там подключается 1000 человек, он просто не вывозит и просто падает. Антивирусные программы все отслеживают чаще всего, поэтому мало у кого сейчас нет антивируса, конечно. Он пытается утверждать, что он на самом деле не знал, что его компьютер что-то там делает, а вот службы пытаются утверждать, что он ведал, что творил. Так вот тут вопрос, можно на каждого, кто случайно заразился вирусом, повешать 4 года, по итогу-то получается так. Если этот человек, зная людей, те, которые действительно, если он умный хакер, он не может принадлежать никакой оппозиции. Этим людям все равно, какая власть, если он хотел что-то сделать, то исключительно из спортивного интереса. Он точно не оппозиционер.
Политолог Сергей Комарицын также придерживается точки зрения, что в данном случае были всего лишь хулиганские побуждения.
Поскольку детали неизвестны, то неизвестны и мотивы, чем они руководствовались, эти люди. Но мне кажется, что какой-то серьезной политической составляющей в их действиях не было. Скорее всего, это просто обычное хакерство каких-то много подобных вещей в нашем интернете, потому что блокируется. Если бы речь шла о сайтах других, не правительственных, то, может быть, и последствия были бы совсем другие. Никто, возможно, их бы и не искал даже. Поэтому, мне кажется, здесь особой политики никакой нет в их действиях.
Скоро может быть направлено в суд дело и еще по одному красноярскому хакеру, обвиняемому в похожем преступлении. Следствие установило, что 19-летний ученик Красноярского колледжа участвовал в атаках на сайты правительства и президента 6 и 7 мая 2012 года, вдохновившись видеороликом, который разместила в сети группировка «Анонимус». По второму красноярскому хакеру закончено следствие, и дело направлено прокурору. Кстати, ответственность за эти атаки взяла на себя анонимус, сообщив об успехах в Твиттере. Но вот нести уголовное наказание придется красноярцам. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
А в завершение программы «Свобода в полдень» репортаж из Санкт-Петербурга. Городская больница номер 31 на Крестовском острове может переключиться с лечения простых горожан, в том числе детей, больных раком, на обслуживание судей Верховного суда России и Высшего арбитражного суда, которые переезжают в Петербург. Родители больных детей не знают, что им теперь делать, рассказывает Татьяна Вольская.
Нет, конечно, в случае, если 31-ю больницу на элитном Крестовском острове сделают больницей для высоких судей, детей больных раком не выкинут рядом на снег. Их развезут по другим отделениям в разных онкологических центрах города и продолжат лечить, но только качество лечения и условия будут уже не те. Ведь когда место на Крестовском понадобилось для судей Конституционного суда, детей из располагавшегося там детского дома тоже не выбросили на улицу, просто переселились с зеленого Тихого острова на шумную загазованную Петроградку, где негде гулять, и рука у управделами президента не дрогнула. Вряд ли она дрогнет и теперь, когда на том же острове, дежавю, однако, понадобилось устроить элитную больницу. Правда, решения еще нет, но совещание некой межведомственной рабочей группы уже состоялось, и городским властям и Минздраву уже предложено найти для коллектива больницы другое место работы. Переезд отделения детской онкологии и гематологии – это очень плохо, считает главный детский онколог города Юрий Пунанов.
Конечно, плохо. Отделение сформировано, отделение хорошо. Работать, занимаются исключительно своим делом. Там тоже есть проблемы, но дальше возникнут проблемы лечения этих детей. А куда, а что, а где? Я думаю, что закрытие любого стационара на 400 коек в Санкт-Петербурге – это великая проблема. Это, мне кажется, неоправданно абсолютно. Конечно, можно же этих детей отправить в Москву, где открыт целый институт имени Димы Рогачева, который работает не на полную мощность. Можно куда-то там по нашим стационарам. У нас в городе 4 стационара, которые лечат детей с онкологическими, гематологическими болезнями. Конечно, дети без лечения не останутся, но сам факт, что будет закрыт стационар, это даже не только одно онкологическое отделение, а весь стационар. Это плохо, неоправданно, это очень болезненно скажется не только на детях с онкологическими заболеваниями, но и на других категориях больных. Тут же ведь не только от врачей зависит, понимаете? Тут и сестры, это очень важно. Вот мы сейчас в Институте онкологии испытываем определенные трудности в силу отдаленности. Ехать надо до Песочной, где найти медицинский персонал, младший, средний. Если их куда-то переведут, этот стационар, тоже будут проблемы.
Отделение детской онкологии в 31-й горбольнице уникально, и вывести все оборудование, которое там есть, сейчас просто некуда, считает руководитель программ благотворительного фонда «Адвит» Елена Грачева.
Это одно из немногих отделений в стране, где в одном и том же отделении лечат детей со всеми онкологическими диагнозами и гематологическими, где есть и химиотерапевты, и хирурги, то есть нам не нужно на хирургической операции переводить ребенка в другую больницу, где есть реаниматологи прямо в отделении, и где есть реанимации, специально оборудованные под то, чтобы ребенок находился с родителями. И лечение детской онкологии – это невероятно важно, потому что разлученный с родителем ребенок очень страдает, а ребенок в онкологии может в реанимации и недели, и месяцы проводить. Сейчас это отделение, в которое вложено очень много сил, собрано фантастический коллектив. Очень много благотворительных фондов поучаствовало в оборудовании этого отделения. И то, что вот просто взять и перевести в любую из существующих детских больниц нельзя, это совершенно точно. Ни одна из существующих детских больниц не готова и не в состоянии принять этот коллектив, этих пациентов.
В 31-й больнице под угрозой не только отделение детской онкологии и гематологии, говорит заведующая этим отделением Маргарита Белогурова.
Решения окончательного еще нет. Сейчас идет проработка этого решения, и мы очень надеемся, что оно будет правильно и взвешено. Это не просто рядовая больница, а совершенно уникальная, где несколько высокотехнологичных служб, на самом деле, переводить технологии с оборудованием, с персоналом, с площадями. Разрушить легко, а где-то воссоздать на новом месте. Причем здесь же и дети лечатся, и взрослые. И вот уже 20 лет мы здесь работаем. И это создано все очень большим трудом. Очень надеюсь на здравый смысл, потому что это противоречит всему.
стал бы вопрос, ну, ЧП какое-то, мгновенно куда-то что-то расформировать на случай атомной войны. Но если такой вот срочности нет, а нужна эта земля, нужен этот остров, я не знаю, что еще нужно управлять делами, да это же можно сделать цивилизованно, построить новый центр. То есть это все можно решить, не растаскивая все службы по разным больницам. Разумеется, с ущербом для качества оказания помощи, это же очевидно.
Стоит напомнить, что в советские времена 31-я больница тоже была элитной, Свердловкой для партийной номенклатуры. И вот теперь все как будто возвращается на круги своя. Но у всего есть своя цена, и ценой этого возвращения в прошлое могут стать тяжело больные дети. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сюжет Татьяны Вольской завершает информационную программу «Свобода в полдень». О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. С вами был Марк Крутов, продюсер программы Марк Штильман. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!